У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы подвергнем анализу комедию Гоголя «Ревизор». Точнее, не столько комедию, сколько ее финал, знаменитую немую сцену, природа которой, я имею в виду покамест саму комедию, и при чтении, и при постановке на театре вызывает у внимательного читателя и зрителя целый ряд недоумений и вопросов. Прежде всего, комедия ли это? Во всяком случае, сомнения насчет этого жанра высказывали уже первые зрители пьесы. Приведу мнение некоего обобщенного Петра Петровича, выступающего в качестве одного из главных действующих лиц драматического отрывка Гоголя под названием «Развязка ревизора», являющегося своего рода автокомментарием к мнимой, как я попытаюсь показать далее, комедии. Цитирую слова Петра Петровича. «Разберем-ка серьезно эту комедию. Ведь ревизор совсем не производит того впечатления, чтоб зритель после него освежился. Напротив, вы, я думаю, сами знаете, что одни почувствовали бесплодное раздражение, другие даже озлобление, и вообще всяк унес какое-то тягостное чувство. Несмотря на все удовольствие, которое возбуждает ловко найденные сцены, на комические даже положения многих лиц, на мастерскую даже обработку некоторых характеров, в итоге остается что-то этакое. Я вам даже объяснить не могу. Что-то чудовищно мрачное. Какой-то страх от беспорядков наших». Конец цитаты. О каких беспорядках здесь идет речь? Может быть, подразумеваются беспорядки в социальном плане? Но нет, как выясняется далее, отнюдь не в социальном. Продолжаю цитировать Петра Петровича. «Самое это появление жандарма, который точно какой-то палач является в дверях. Это окаменение, которое наводит на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен всех их истребить, стереть с лица земли, уничтожить, наконец. Все это необыкновенно страшно. Признаюсь вам достоверно, а-ля Летре, на меня ни одна трагедия не производила такого печального, такого тягостного, такого безотрадного чувства. Так что я готов подозревать даже, не было ли у автора какого-нибудь особенного намерения произвести такого действия последней сценой своей комедии. Не может быть, чтобы это вышло так само собой». Конец цитаты. «Конечно же, не само собой», – готов воскликнуть комментатор в моем лице, имеющий намерение исследовать именно эту знаменитую последнюю немую сцену, о которой упоминает и Петр Петрович. Но прежде, вместе с другими персонажами развязки, которые чуть ли не хором умоляют первого комического актера, под которым подразумевается Михаил Щепкин, чей бенефис по сюжету только что был сыгран, дать ключ к этой загадочной пьесе, которая несколько далее сравнивается с запертой шкатулкой. Послушаем, что же подразумевает Щепкин под этой шкатулкой и этим ключом. Для начала послушаем довольно большой его монолог, скомпонованный мною, из фрагментов двух редакций развязки.
«Извольте, дам я вам этот ключ. Нашел я этот ключ, и сердце мое говорит мне, что он тот самый. Отперлась предо мной шкатулка, и душа моя говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор. Смотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. Не так ли? Ну а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет на очную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои. Да и посмотрим, достанет ли тогда у кого-нибудь из нас духу спросить: «Да разве у меня рожа крива?» Нет, не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы считать за комедию, да не кончилась бы такой трагедией, какую кончалась эта комедия, которую только что сыграли мы. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор.
На этом временно прерываю цитату. Так кто же, наконец, этот последний судья, о котором говорит первый комический актер? Слушатели, даже те, которые не знали этого ранее, уже и сами, наверное, догадались, кто. Слушатели, но не Щепкин. Ибо вместо самим собою напрашивающегося «Спаситель наш Господь Иисус Христос» Щепкин нежданно-негаданно выпаливает. Что прикидываться? Ревизор этот есть наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же откроется такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Конец цитаты. Неподобное ли страшилище открылось перед смертью в Вие Хаме Бруту? Финал «Ревизора» в этом смысле вполне сопоставим с финалом упомянутой повести, где увидевший в лице Вие расплату за безбожное непотребство Хама Брут тоже ведь каменеет, а затем и падает замертво. Между сентенциями Щепкина, которые приписал ему все-таки автор, и между объяснением самого Гоголя, данного им в одном из писем, где совесть он заменяет все-таки Господом Иисусом, существуют все же определенные противоречия, ибо воплощенная совесть в финале и вправду принимает очертания некой фигуры. Однако не Хлестакова, как утверждал Щепкин, определяя, впрочем, его не просто как совесть, но именно как ветреную совесть. Но вместе с тем он хоть и ветреная, но совесть, тревожащая хотя бы изредка самого закоренелого грешника, дающая время от времени взбучку нашим расшалившимся страстям. Не отсюда ли, на удивление, звучная и устрашающая в этимологическом смысле фамилия у этой мелкой петербургской фитюльки? Хлестаков отхлестать? Я еще обращусь к этому предположению позже. Впрочем, Щепкин прав, даже при определенном сужении смысла высказываемого им предположения. Проснувшаяся совесть действительно настигает нас зачастую только у двери гроба, но по ту сторону, которая перед гробом. А за гробом, по другую сторону его, встречает нас наглядное воплощение ее в зримом образе Господа Иисуса Христа, что, впрочем, не очень противоречит первому, ибо Господь Бог наш и есть живущая в нас совесть, единственная и искренняя. Поэтому, беря в расчет высказывания Щепкина и самого Гоголя, хотя бы даже на основании очередности появления этих двух персонажей, Хлестакова и полицейского, и добавив сюда еще и не появление принципиально не могущей быть выведенной на сцену фигуры загробного судьи, мы легко можем выстроить некий иерархический ряд. Совесть ветреная, задевающая человека лишь краем, воплощенная в Хлестакове. Совесть истинная, поражающая и ревизующая человека перед смертью, представленная фигурой жандарма. И, наконец, закулисное ее воплощение в суде окончательного, высшего и нелицеприятного ревизора Господа Иисуса Христа. В свете приведенных отрывков становится ясная религиозная задача Гоголя. Но воплощена ли она на должном уровне? Думаю, что не совсем. Потому-то так резко выламывается метафизический финал с предыдущего, неторопливо текущего, принятого многими за бытописательное, с элементами социального обличения действия. Кстати, режиссеру, ставящему ревизора, хорошо бы найти в его персонажах верную пропорцию между живыми человеческими характерами и даже тем социальным, что, несомненно, тоже в них заложено, и символами тех нравственных пороков, которыми запечатлен каждый из них. Только тогда, думается, и могла бы быть в должной силе сыграна знаменитая немая, служащая метафизической границей, заключающей горизонтально простирающееся физическое действие и одновременно выводящая его на ту сакральную религиозную высоту, открывшуюся перед окаменевшими на грани двух реальностей, здешние и ждущие за гробом персонажами. Ради этого, собственно говоря, и писалась пьеса. Замечу еще, что развязка настигает персонажей все в том же неисправимом и уже не могущем быть исправленным после наступления ее состоянии, которое ранее определяло и всю предыдущую их жизнь. На всем протяжении пьесы испытывал Гоголь вместе со своими героями зрителей смехом, чтобы под конец повергнуть их в ужас. Этот поворот наметился даже еще прежде последней сцены, в знаменитых словах Городничего, обращенных ко всем окружающим, не только персонажам, но и зрителям. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь?» Обратимся теперь к последним словам ремарки последнего действия, предваряющим заключительную немую сцену. Отмечу еще, что оно так и поименовано «последнее» и резко отличается от других хотя бы тем, что не носит порядкового номера. Но, надеюсь, не нужно объяснять, что оно наименовано так не только потому, что стоит в самом конце пьесы. Цитирую. «Вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении». Конец цитаты. Два выражения в короткой этой фразе вызывают недоумение. Во-первых, что значат эти слова «вдруг переменивши положение»? Зачем группе нужно было его переменять? Второе, что представляет собой это странное, невероятно долго длящееся для сцены окаменение? Ответ сразу на оба вопроса мы находим, кажется, в одной из реплик развязки, сказанной первым комическим актером. Когда уже ни шагу нельзя будет сделать назад. Почему же окаменевшие персонажи не могут сделать ни шагу? Во-первых, потому и не могут, что окаменели морально, окаменели в своих грехах и пороках. Во-вторых, потому что в этом окаменении их настигло нечто большее, чем вызов с отчетом к прибывшему из Петербурга чиновнику. Окаменение, которым наказывает Гоголь своих персонажей, сродни смерти. Но если точнее, шок, который испытывают умершие при виде впервые открывшейся им их повседневной и теперь уже бывшей реальности, редуцированной в потусторонность, при виде уже не могущих быть исправленных грехов, увиденных во всей своей ужасной, ранее неиспытываемой и уже не могущей быть измененной полноте. Это пока еще метафорическое окаменение, Гоголь как бы продолжает смерть физическую, а далее выводит эту прямую вечность. Окаменение, неподвижность, вечность, которая наступает после конца времени и которая, в свою очередь, тоже как бы останавливается на сцене, когда все до одного жители душевного города во мгновение ока переносятся из этого грешного, обжитого ими мира на тот, пред лице всевидящего Творца, предстающего перед ним ревизором в последней инстанции, чья ревизия станет для них окончательной и последней, ибо после нее последует тоже последний суд. Вообще же и все действие в этой пьесе проистекает в двух измерениях – измерении физическом и измерении субстанциональном. И постоянное присутствие за видимым бытом этой потусторонней, религиозной по сути своей реальности ощущают едва ли не все персонажи, начиная с Городничего и заканчивая Бобчинским. Поэтому и подтачивает их изнутри какая-то запредельная, непонятная и неуловимая для них, хотя и выражающаяся на уровне привычных им пошлых бытовых форм, тоска. При воплощенном черте, а то и предтече антихриста Хлестакове, о чем я буду еще говорить, Бога им не хватает. Эта тоска, это желание чего-то несбыточного, наиболее явственно находит свое выражение в иррациональной и нелепой просьбе Бобчинского, обращенной к Хлестакову. Цитирую. «Хлестаков, обращаясь к Бобчинскому, не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?» Бобчинский. «Как же, имею очень нижайшую просьбу». Хлестаков. «А что, о чем?» Бобчинский. «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство и превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Да если эдак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Конец цитаты. Можно продолжить этот ряд и далее. «А если эдак и Господа, и Спасителя нашего Иисуса Христа придется видеть, то ему скажите, что, дескать, в таком-то городе живет Петр Петрович Бобчинский». Однако при этом Бобчинскому наверняка ни за что не придет в голову самому обратиться ко Господу уже здесь и сейчас. Заметим еще, что Бобчинский вместе с своим алтер-эго Добчинским направляет в конкретное русло тревогу, охватившую город при известии о ревизоре, которая, впрочем, и без того свела гнездо во многих умах отцов города. Вспомним хотя бы сон городничего с двумя гигантскими крысами, нюхающими неизвестно что. Не последнюю роль в постоянном подогревании этого беспокойства играет, по видимости, и судья Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин. Обратим внимание на его, как это часто бывает у Гоголя, пародийно говорящее имя, постоянно выступающий в этой среде своеобразным пророком. Он, по словам городничего, говорит о сотворении мира так, что волосы на голове встают дыбом. Но неужели же он может пройти мимо такой завлекательной для многих темы, как мировой конец? Сравним, кстати, Ляпкина-Тяпкина с почтмейстером из «Мертвых душ», читающим по ночам мистические книги современных ему лжепророков, не случайно издающихся во время умножения беззаконий. Но не несет ли в таком случае в своей личности Хлестаков еще и некоторых черт Антихриста? Некоторые детали, во всяком случае, наводят на такие размышления. Скажем, его фамилия. Хлестаков – отхлестать, то есть наказывать. Но вправду ли он является для персонажей таким бичом совести? Скорее, лже-бичом. Или же, наоборот, он любитель хлестать спиртные напитки, а то, может быть, и кровь. Тогда он упырь, явившийся для того, чтобы обескровить предавшихся в его власть персонажей. Должно быть, еще и потому они предстают живыми трупами перед встречей с настоящим ревизором. А может быть, если и не сам Антихрист, то во всяком случае предтеча его, назначенный автором предварительно испытать на прочность изменившим христовым заповедям чиновников. Заметим тут же, как навязывают эти чиновники Хлестакову роли ревизора, выступая тем самым собственными, копающими самим себе могилу гробокопателями. Как же поступать, чтобы не уподобиться кривой роже в зеркале, которая уже теперь, в течение земной жизни, время от времени возникает перед каждым из нас? По Гоголю вот как. Лучше уж сделать ревизовку всему, что не есть в нас, в начале жизни, говорит он устами первого комического актера, а не в конце ее, на месте пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой. Да побывать теперь в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей. Конец цитаты. Этот душевный город Гоголь еще раз вывернет наружу в самом значительном в своем произведении – поэме «Мертвые души». А попытку прижизненной ревизовки в числе прочих попытается навязать лицемерствующему не только перед людьми и перед собой, но даже перед своей спящей совестью главному герою, который ведь, как я попытаюсь доказать, вовсе не из-за разоблачения своих плутней, на всем протяжении ее маячил перед глазами читателя на первом плане. Но еще прежде поименованные проблемы Гоголь пробовал разрешить чисто публицистическими средствами. В книге «Выбранные места из переписки с друзьями», имеющими много пересечений с текстом, пишущейся параллельно поэмы. Поэтому и рассматривать я их буду тоже параллельно, хотя пока еще не знаю как. Начать же, очевидно, придется все-таки с выбранных мест, что мы и сделаем в следующей передаче.